В Москве 18:07, в эфире программа «Время свободы». Саммит в Аквиле. Насколько формат «Большой восьмерки» отвечает сейчас интересам времени? Конституционный суд решил, может ли герой Советского Союза, живущий в США, получать социальные выплаты в России. Москва простилась с писателем Василием Аксеновым. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема обсуждения в этом часе – саммит «Большой восьмерки» в Аквиле. Уже принято некоторые решения. В частности, страны-участницы согласились в рамках борьбы с глобальным потеплением к середине 21 века сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 80%. Вот что заявил по этому поводу премьер-министр Великобритании Гордон Браун.
Мы согласовали сокращение углеродных выбросов в атмосферу для развитых стран на 80% к 2050 году. Мы также решили, что все страны вместе должны добиться сокращения на 50%. И впервые мы заявили, что глобальный средний рост температуры не должен превысить 2 градуса по Цельсию. Такие долгосрочные обязательства берут на себя страны группы 8.
Это был премьер-министр Великобритании Гордон Браун, который также предложил создать всемирный фонд $100 миллиардов для борьбы с глобальным потеплением. Однако у многих экспертов есть сомнения, что этой суммы будет достаточно. Кроме того, на саммите в Аквиле лидеры «Большой восьмерки» и представители 5 ведущих быстро развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. Сейчас еще одно заявление. Заявление премьер-министра Сильвио Берлускони, который в этом году принимает саммит «Большой восьмерки».
Мы решили, что крайне важно продолжать оказывать всемерную государственную поддержку банковской системе, производству, а также людям, потерявшим работу.
Это было заявление Сильвио Берлускони, но большинство наблюдателей сейчас отмечает, что вообще формат «Большой восьмерки» не отвечает требованиям времени. Мой коллега Кирилл Кобрин обсудил эту тему с обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном.
Вот этот новый формат, который все больше и больше входит в силу, то есть «Большая восьмерка» плюс страны с появляющимися или развивающимися экономиками, это как перевести «emerging economies», которые приезжают, лидеры которых приезжают, встречаются, высказывают свое мнение и оказывают, безусловно, объективно очень большое влияние и на решения, и на общее отношение, кстати, к деятельности «Большой восьмерки». Вот эта глобализация, не приводит ли она к уменьшению, собственно, европейского компонента в деятельности «восьмерки»?
Не может не приводить к уменьшению европейского компонента. Европейская печать отмечает, что формат «Большой восьмерки» является анахронизмом в наше время, поскольку эти страны не являются лидерами мировой экономики давно, не говоря уже о политике. В частности, указывают, конечно же, на сомнительную роль Италии в формировании в этой группе. Италия, кстати, критикует и как организатор, но в целом она критикуется и как страна, которая не дотягивает до той планки, которая должна считаться естественной для лидирующих экономик мира. В группу «Большой двадцатки» входят сегодня развивающиеся страны, которые давно превосходят по объему своих экономик Италию, да и многие другие европейские страны, даже Францию. Я имею в виду прежде всего страны БРИК, но и другие страны, входящие в «Большую двадцатку». Вообще говорить о формате этой встречи сложно. Встреча начинается с участия 7 лидеров плюс Россия, как известно, и продолжается в формате 16 стран, то есть приезжает еще 8 лидеров 8 государств. И все они в общей сложности ожидают сентябрьской встречи «Большой двадцатки» в Питтсбурге, в Соединенных Штатах. То есть формат переменчив, изменчив, и сейчас можно говорить скорее о процессе преобразования, чем о завершенном формате. Его ставят под сомнение, его эффективность, прежде всего, ставят под сомнение. Это не значит, что эффективность «Большой двадцатки» будет намного больше, потому что многие указывают на то, что что чем больше форум, чем больше число участников, тем меньше дееспособность таких организаций.
Но согласитесь, что это ведь как посчитать. Конечно, по общему объему гигантские страны, такие как Китай или Россия, могут быть больше, чем Италия. Но, с другой стороны, если мы говорим о тех благах экономических, социальных и политических, которые имеют европейские демократии, ну, в пересчете, условно говоря, на душу населения, то никакой ни Китай, никакая Россия и рядом не может находиться. Может быть, здесь аберрация вот подхода самого?
Но ведь речь идет именно о лидерах мировой экономики, не о уровне жизни на душу населения. Уровень жизни можно просчитывать по разным показателям. Мы знаем, что существуют и другие индексы, по которым, скажем, на первом месте находится Коста-Рика, а не Италия далеко.
Люксембург, да, и Катар.
Вот. Но забудем об этом. Сейчас речь идет об эффективности этих объединений, и эффективность эта ставится всеми под сомнение. О чем идет речь? Нынешний форум Большой Восьмерки занимается тремя аспектами. Выход из кризиса, борьба с климатическими изменениями и борьба с бедностью. Выход из кризиса. Здесь не найдена общая позиция. Вообще даже ключ к решению экономического кризиса мирового не найден. В проекте резолюции, который уже вчера был представлен, будет, несомненно, принят, поскольку это единственный существующий проект, говорится о том, что каждая страна будет избирать собственную модель выхода из мирового экономического кризиса. Это связано с тем, что европейские страны недовольны американским подходом, где в пакете предусмотрены крупнейшие за всю историю Соединенных Штатов финансовое влияние в экономику страны. Европейские страны считают, и это устами Ангелы Меркель высказано было и на этом форуме, что этот путь грозит повышением ростом инфляции, а следовательно и гигантской задолженностью, которая может в результате переломить хребет европейским экономикам. Барак Обама и американские экономисты вокруг него считают, что можно будет справиться с этой угрозой и оставляют, как они говорят, двери открытыми для дальнейших вливаний. Борьба с климатическими изменениями. Здесь много абсурда, и многие указывают на бессмысленность принятия таких далеко идущих планов. В частности, в проекте резолюции говорится о том, что страны Большой Восьмерки обязуются снизить выбросы углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу до 2050 года на 80%. Другим же развивающимся экономикам они рекомендуют 50-процентную планку. Во-первых, перспектива, горизонт 2050 года, абсурдный горизонт. Для того, чтобы понять бессмысленность таких установок, достаточно взглянуть на 50 лет назад и подумать, о чем мы думали в 59-м году прошлого столетия. И в области борьбы с бедностью многие указывают на то, что учет голосов развивающихся стран сейчас вряд ли заставит уже развитые страны, богатые, богатейшие страны уделять больше денег для нужд беднейших государств мира. Например, голос Южной Африки, которая входит в большую двадцатку, вряд ли заставит Италию увеличить размеры своей экономической помощи. Это то, что пишут европейские газеты.
Европейский аспект саммита Большой Восьмерки в Аквиле обсуждали мои коллеги Кирилл Кобрин и Ефим Фиштейн. Московское время 18:15. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите Большой Восьмерки лидеры ведущих промышленных стран и представители пяти ведущих развивающихся экономик договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. В Москве состоялось прощание с Василием Аксеновым. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. Писатель похоронен на Ваганьковском кладбище. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений. При этом более 500 пострадали и 16 погибли в результате действий офицеров, сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесенный ему заочно обвинительный приговор. На севере Ирака, в городе Таль-Афар, в результате двух терактов погибли не менее 34 человек, десятки получили ранения. В Афганистане жертвами взрыва в провинции Лагар стали 25 человек, в том числе четверо полицейских. Взрыв произошел на дороге, соединяющей провинцию с Кабулом. В Ираке американские военные отпустили на свободу пятерых иранских дипломатов, задержанных в 2007 году в городе Эрбиль. Их обвиняли в передаче оружия и денег шиитским повстанцам. Жозе Мануэль Баррозу второй срок будет возглавлять Европейскую комиссию. Власти Ингушетии заявляют об аресте нескольких подозреваемых в причастности к покушению на президента республики Юнусбека Евкурова. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи – разбойное нападение, сообщают следователи. Конституционный суд лишил дополнительных льгот героев Советского Союза, живущих в странах, с которыми у России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии выплачиваются полностью. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», российский час, в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа в эфир выйдет передача «Грани времени». Ну а информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня для нашей программы его подготовил Дмитрий Волчек.
Газеты обсуждают сегодня решение стран-участниц «Большой восьмерки» в рамках борьбы с глобальным потеплением сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 80% к середине 21 века. Как отмечает британский «Индепендент», решение саммита стало возможным благодаря тому, что Барак Обама в этом вопросе полностью поменял политику Соединенных Штатов, ведь Джордж Буш занимал непримиримую позицию, отказываясь ставить конкретные цели в борьбе с потеплением. Правда, окончательное решение в этом вопросе за Сенатом Палата представителей уже приняла закон о сокращении производственных выбросов, вызывающих глобальное потепление. В международном масштабе, если ранее камнем преткновения была американская позиция, то сейчас неуступчивость демонстрируют Китай и Индия. Бараку Обаме и его единомышленникам придется убеждать лидеров развивающихся стран одобрить сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу на 50% к 2050 году. Газеты полагают, что ожидать прорыва в обсуждении этого вопроса лидерами 17 государств не следует. У Китая вообще более насущные проблемы. Ху Цзиньтяо срочно пришлось вернуться из Италии на родину из-за этнических столкновений в Урумчи. Развивающиеся страны требуют твердых гарантий, что «восьмерка» окажет финансовую поддержку модернизации технологических процессов для сокращения вредных выбросов. Речь идет, таково предложение Гордона Брауна, создать для этой цели всемирный фонд $100 миллиардов. Есть сомнения, что этой суммы будет достаточно. Развивающиеся страны также требуют большей конкретизации плана. 2050 год слишком далеко, а как должен выглядеть промежуточный уровень 2020 год? Этот вопрос задают и активисты зеленых организаций, считающие, что само решение «Большой восьмерки» хорошо, но следует думать о краткосрочных целях. Independent цитирует международного политического советника организации Greenpeace Тобиаса Мюнхмайера, считающего, что переговоры о климате в ООН не продвинутся, пока «Большая восьмерка» не выработает ясный план и не определит его финансовое обеспечение. Нет недостатка в мрачных прогнозах. Какие ужасы ждут мир, если глобальное потепление не будет остановлено? Страстную речь произнес наследник британского престола принц Чарльз, встретившийся с промышленниками и защитниками окружающей среды в Сент-Джеймском дворце. По словам принца, уэльского капитализм и консюмеризм привели мир на грани экономического и экологического краха. Принц подсчитал, что для того, чтобы спасти Землю, осталось всего 96 месяцев, а если мир не прислушается к его предупреждениям, всех ожидает кошмар, полный климатический и экосистемный коллапс. «Удобное время закончилось», — сказал принц Чарльз. «Нельзя больше позволять поощрение консюмеристского общества, оно слишком дорого обходится планете Земля. Банковский сектор рушится под грузом долгов, так и системы жизнеобеспечения самой природы могут не справиться с долгами, которые сделал человечество». Independent не без ехидства отмечает, что принца, столь страстно критикующего материализм, в свою очередь критикует за колоссальные траты на содержание многочисленного штата прислуги и продолжительные поездки по всему миру.
Дмитрий, еще какие публикации вам показались интересными?
Лос-Анджелес Таймс возвращается сегодня к судьбе Дженни Скофилд, 6-летней девочки, страдающей тяжелой формой шизофрении. Это редчайший случай в медицинской практике. По-видимому, болезнь была врожденной. рожденной в младенчестве Дженни не спала и все время кричала. Дженни страдает от галлюцинаций, обманов зрения и приступов немотивированной ярости. Она приходит в такое бешенство, нападая на все вокруг и швыряя вещи, что даже ее родители не чувствуют себя в безопасности и боятся за младшего сына. Девочка дружит с воображаемыми животными, кошками, крысами, собаками, днями недели и цифрами. У нее десятки невидимых друзей, с которыми она разговаривает. Никакие методы воспитания не помогают, не помогают и лекарства, сильнейшие антипсихотические препараты, которые успокаивают взрослых людей. Лос-Анджелес Таймс сообщает, что очередное экспериментальное лекарство не помогло, и златокудрая Дженни снова оказалась в больнице.
Это был обзор публикации в международной печати. Сегодня для программы «Время свободы» его подготовил и представил наш обозреватель Дмитрий Волчек. В Москве 18:22 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Конституционный суд России сегодня признал пункт 1 статьи 10 закона о статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы, не противоречащим Конституции и международным стандартам в сфере социального обеспечения, рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела стала жалоба героя Советского Союза Степана Борзенца. Он в 1995 году уехал в США на операцию. С тех пор он проживает в Чикаго. В 2006 году Пенсионный фонд России отказал ему в полагающейся ему как герою ежемесячной денежной выплате, поскольку США и Россия не имеют соответствующего соглашения. Заявитель считает, что этот отказ ограничивает его конституционное право на социальное обеспечение и что предусмотрено выплаты героям должны производиться независимо от того, где они проживают. Но Конституционный суд не согласился с заявителем, разъяснив, что Степан Борзенец получает в пенсию за выслугу лет на военной службе и дополнительное материальное обеспечение как герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны. Эти средства, более 37 тысяч рублей ежемесячно, зачисляются на его счет в отделении Сбербанка в Москве. Пенсионный фонд отказался только заменить деньгами, полагающиеся ему натуральные льготы, что составило бы еще 36 тысяч в месяц. Но закон предусматривает такую выплату только при условии проживания героя на территории России. Конституционный суд пояснил, что Степан Борзенец получает все выплаты, которые он имел на момент своего отъезда, а монетизация льгот произошла уже без него. И превратить в деньги льготы на квартплату или транспорт в другой стране, с которой нет специального соглашения, невозможно. В принципе, такое решение было ожидаемо, говорит первый заместитель председателя Совета Героев Петербурга и Ленинградской области, герой Российской Федерации Анатолий Зайцев.
У Ассоциации Героев Геройского Сообщества остается один путь, который Конституционный суд, собственно говоря, в заключении и указал. Обратиться к президенту Российской Федерации или к правительству Российской Федерации с просьбой о персональной поддержке героев Советского Союза, участников войны, проживающих на территории СНГ и дальнего зарубежья. Что мы, очевидно, и сделаем. Трудности заключаются только в одном, что ни правительственные чиновники, ни геройское сообщество не имеют полного представления о количестве героев, проживающих за рубежом, ближнем и дальнем зарубежье. По нашим подсчетам, около 20 человек.
Конституционный суд пояснил, что при этом законодатели вполне могут назначить российским героям, живущим за рубежом, дополнительные выплаты. И это отразило бы глубокую благодарность по отношению к ним государства и общества. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:25. Еще одна социальная тема. В нескольких городах Челябинской области люди годами не могут въехать в квартиры, за которые уже заплатили. В каждом случае причины остановки строительства разные, от очевидно криминальных до вызванных экономическим кризисом, но результат один. Люди не находят поддержки ни в прокуратуре, ни у властей. Чтобы привлечь к себе внимание, пострадавшие даже организовали митинги и провели голодовку. Только после этого областные власти создали специальную рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Челябинской области до предела обострилась проблема обманутых дольщиков. Устав от бесконечных хождений по кабинетам, люди решились на публичные акции. В конце мая в центре города состоялся митинг, на котором было объявлено, что следующим шагом станет голодовка.
У нас женщина Светлана Демкина. Она живет в бане, она приехала, плачет. Она не может разговаривать. Пожалуйста, ну что-нибудь, помогите нам как-нибудь сдвинуть этот груз с мертвой точки.
На митинге присутствовали челябинцы и жители Магнитогорска. У последних ситуация аховая. Они грозили голодовкой. Строительные компании «Наш город» и «Военжилстрой» получили деньги со 148 семей. История началась еще в 2005 году. С того момента в 10-этажном доме с 6 подъездами построено лишь 2 подъезда без кровли, 2 до 3 этажа, еще 2 подъезда находятся на уровне фундамента. В конце 2007 года строительство было остановлено, рассказывает дольщица Татьяна Салдаева.
Действительно дешевое жилье было, точечная застройка в центре города, все коммуникации, дороги. И кроме того, клиентами этого дома еще были ОМОНовцы, афганцы и криминальная милиция. Поэтому авторитет был, конечно, велик, и мы понесли туда все деньги.
Самое неприятное, что магнитогорцы не получили даже документов на право собственности. Отчаявшиеся люди обращались к чиновникам всех уровней, внятных ответов не получили. Тогда и зашла речь о голодовке, как о последней попытке вывести ситуацию из тупика. Рядом с магнитогорцами в пикете участвовали и челябинцы. Сергей рассказывает, как купил у ЖСК «Универсал» в Челябинске двухкомнатную квартиру на Комсомольском проспекте 122.
В моем случае конкретно срок сдачи был 2007 год. Я отдал 700 тысяч и в районе 400 тысяч добавил Челябинвестбанк. То есть застройщик получил от меня сумму сразу. И по сегодняшний день я нахожусь без квартиры. Застройщик мотивирует так, что сейчас нет денежных средств, квартиры не покупаются, стройка стоит. Сроки застройщик не называет сейчас вообще.
В аналогичной ситуации оказались порядка 150 семей. В то, что дом сдадут в конце года, никто не верит. Пока же Сергею приходится снимать квартиру и платить кредит в банк. Есть в Челябинске ситуации с другим, более криминальным сюжетом. В 2004 году Челябинская академия культуры и искусств заключила договор со строительной компанией «Аркада» на возведение двухподъездного дома. Тогда же было решено подключать к процессу дольщиков. На сегодняшний день дом мало того, что недостроен, еще и квартиры в нем проданы по несколько раз, говорит Виктор Калина, обманутый дольщик.
Проработали мы с женой на стаж 105 лет, и остались мы нищими, бомжами. Почему у нас такие законы, которые обманщики обманывают нас, и мы с них не можем ничего получить?
Еще одна история. Дом на улице Главной достроен процентов на 90, но приемку не прошел. Застройщики его бросили, и вот уже несколько лет люди живут в доме без адреса, говорит Светлана Коптелова.
Мы не можем ни прописаться, ни получить зеленку на право собственности. И нашего дома фактически на карте не существует. Врач может не прийти, потому что скажут, что дома нету. За 8 лет мы обошли практически всевозможные инстанции. Обращались в прокуратуру и суд, писали письмо губернатору. Никаких результатов совершенно.
Магнитогорские дольщики все-таки начали голодовку, но продолжалась она всего несколько часов. После этого власти стали спешно решать проблему, говорит вице-губернатор Владимир Дятлов.
До 15 июля будут переоформлены все документы, которые подтвердят право людей на долевую собственность в этих домах. До 15 июля же должны быть подписаны соглашения, по которым будут переданы права на строительство этого дома другой подрядной организации, и под гарантией муниципалитета этот дом будет достраиваться.
Впрочем, у проблемных магнитогорских компаний есть еще один недостроенный дом. Вокруг него меньше шума, а потому и внимания со стороны властей тоже меньше. Видимо, чтобы решить проблему, этим дольщикам также придется объявить голодовку. Пока же губернатор Сумин создал рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков и вкладчиков. Однако сами обманутые уже не верят никаким чиновничьим обещаниям. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
На саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила лидеры ведущих промышленных стран и представители 5 ведущих развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. В Москве Состоялось прощание с Василием Аксеновым. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. Писатель похоронен на Ваганьковском кладбище. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений. При этом более 500 военнослужащих пострадали и 16 погибли в результате действий офицеров, сообщил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесенный ему заочно обвинительный приговор. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи – разбойное нападение, сообщают следователи. Конституционный суд лишил дополнительных льгот героев Советского Союза, живущих в странах, с которыми у России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии со всеми надбавками будут выплачиваться полностью. Всемирный уйгурский конгресс утверждает, что китайские власти утаивают реальные цифры об убитых и арестованных уйгурах. Президент Всемирного уйгурского конгресса Рибия Кадир заявила, что убиты более 400 уйгуров, а арестованы тысячи. В Иране задержан видный правозащитник Мохаммад Али Дадахан. Как сообщили его коллеги, его арестовали в среду в его кабинете в Центре защитников прав человека, который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Ибади. На севере Ирака, в городе Таль-Хафар, в результате двух терактов погибли не менее 34 человек, десятки ранены. По данным полиции, два смертника один за другим привели в действие взрывные устройства. В Афганистане жертвами взрыва в провинции Лагар стали 25 человек, в том числе четверо полицейских. Взрыв произошел на дороге, соединяющей провинцию с Кабулом. Жозе Мануэль Баррозу второй срок будет возглавлять Европейскую комиссию. В Ираке американские военные отпустили на свободу пятерых иранских дипломатов, задержанных в 2007 году в городе Эрбиль. Их обвиняли в передаче оружия и денег шиитским повстанцам. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня Москва прощалась с писателем Василием Аксеновым, рассказывает Вероника Баде.
Прощание с Василием Аксеновым проходило в Большом зале Центрального дома литераторов. С 11 утра люди с цветами шли сюда непрерывным потоком. Писатели, художники, артисты, режиссеры и просто читатели, пришедшие проститься с любимым писателем. В гражданской панихиде участвовали Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, Михаил Швыдкой, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Владимир Войнович. Говорит поэт Евгений Рейн.
Сегодня истинный конец великой эпохи, я думаю, со смертью Аксенова. Он был невероятным тружеником, 23 романа, десятки рассказов, несколько пьес, много киносценариев. С нами память о нем, с нами его книги. Остается память о большом человеке, красивом, замечательном писателе.
Многие, выступавшие на панихиде, вспоминали о том, что Василий Аксенов в 1979 году стал организатором неподцензурного самоздатовского альманаха «Метрополь». После скандала по поводу альманаха Аксенов вынужден был покинуть Советский Союз, был лишен гражданства. Слово писателю Виктору Ерофееву.
Гений свободы, гений любви, который нам подарен Богом в 60-е годы для того, чтобы мы, наверное, научились об этом говорить. И «Метрополь» — это был продолжение этого разговора, когда мы собрали тексты, которые были запрещены цензурой, и показали, насколько все чудовищно в советской литературе. Вот это был бунт, это была настоящая бомба, которая заставила советскую литературу сойти с рельсов. И через много лет, когда мы встретились последний раз, Вася мне сказал о том, что пора делать новый «Метрополь». Ну что ж, вот такие наступают времена. Я думаю, что все-таки у нас хватит сил продолжать то дело, которое было делом его жизни.
Вспоминает Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост».
Мое ощущение жизни, ощущение необходимости быть свободной в этой жизни – это только Вася Аксенов. Это был совершенно независимый голос, когда мы еще все только вырывались из этих оков, он уже был абсолютно свободный. Вот его книги, его образ жизни, его всегдашняя независимость делала всех, кто был рядом с ним, таким же. Какими бы веселыми ни были его книги, они всегда были мудрыми, чуть-чуть грустными и всегда проникали куда-то очень глубоко.
Из прощальной речи писателя Александра Кабакова.
Василий Аксенов создал мифологию своего поколения. А мое поколение следующее. Как сказал однажды наш общий друг Женя Попов, мы все вышли из аксеновской джинсовой куртки, как выходила русская литература Шиле.
Последним на гражданской панихиде по Василию Аксенову выступил музыкант Алексей Козлов.
Дорогой Вася, я всегда считал тебя
членом нашего братства, то есть джазменом. И поэтому я сыграю твою любимую мелодию. Я надеюсь, что ты сейчас слышишь меня и нас всех.
Саксофон Алексея Козлова, памяти Василия Аксенова. Материал подготовила Вероника Баде. В Москве 18:36. В нашей программе рубрика «Не только политика». В Берлине 11 июля пройдет вечер солидарности с новосибирским художником-анархистом Артемом Лоскутовым, который обвиняется правоохранительными органами в организации акций, нарушающих общественный порядок. Лоскутов отпущен из-под стражи, но не оправдан, рассказывает Елена Фанайлова.
Новосибирский художник Артем Лоскутов был задержан в мае сотрудниками Центра противодействия экстремизму по обвинению в хранении наркотиков. Адвокаты Лоскутова заявляли о том, что наркотики были подброшены при задержании. И обвинение вскоре было переформулировано. Молодому человеку вменяется организация акций, которые нарушают общественный порядок. Лоскутов отпущен на свободу для защиты диплома, но обвинение не снято. Артем Лоскутов и его соратники несколько лет проводили в Новосибирске так называемые первомайские монстрации. Участники акции смешивали с толпой демонстрантов под странными лозунгами «Где я? Как-нибудь так. Защитим опарышей». Это абсурдистское шоу, разновидность то ли хеппинга, то ли флешмоба, обесмысливающее любой пропагандистский проект, привлекло внимание властей и карательных органов. Дело новосибирских художников стало предметом интереса прессы и художественной солидарности. Люди искусства в Новосибирске, Москве и Петербурге выходили на пикеты и демонстрации уже не в абсурдистском ключе, а в самом, что ни на есть традиционном, в поддержку арестованного коллеги. В Петербурге художники левых политических убеждений держали голодов. Берлинская акция-концерт в Русском театре культур пивоварни проводится с целью сбора средств для оплаты адвоката Лоскутова. Но прежде всего это способ выражения цеховой солидарности. Устроители обещают видеоклипы в стиле «плохой панк», электронную музыку и открытую поэтическую сцену. 5 минут у микрофона со стихами на каком угодно языке. Язык современного искусства действительно может быть каким угодно, в том числе и социально активным, вторгающимся в общественное пространство. А задача общества – распознавать этот язык, отличать его от нарушения общественного порядка. А если общество будет путать искусство и жизнь, в стране по-прежнему будут возбуждаться уголовные дела против устроителей выставок и организаторов хеппинингов.
Комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня подготовила Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Президент России Дмитрий Медведев определил несколько важнейших направлений, где, по его словам, необходим в российской экономике технологический прорыв, а один из чиновников необдуманно посетовал в ответ, что круглые столы, посвященные технологическому прогрессу, по его словам, тема модная, а говорят они как-то расплывчато. Этой теме посвящена наша рубрика «Политика онлайн». Сегодняшний выпуск подготовил Александр Гостев.
Разговоры об инновациях и модернизации, ставшие такой же безысходной отрадой правящей клептократии, какой когда-то были толки о развитом социализме, по умолчанию исходят из преобразующей роли технологий, пишет директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, с чьим комментарием под говорящим заголовком «Технологии не помогут» можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. Как отмечает Делягин,
мол, заведутся где-то волшебным образом современные технологии, не успеют их выморить проклятые бюрократы, то есть партнеры по бизнесу и сослуживцы новых Маниловых. и, наверное, мне тогда станет легче жить, как пел когда-то Акуджава. Этот технологический детерминизм, наиболее яркими выразителями которого были Маркс и Жюль Верн, зародился в эпоху Просвещения и был простителен лишь в позапрошлом веке. Уже прошлый, 20 век, в том числе и в нашей стране, подарил даже самым непонятливым массу примеров, доказывающих обратное. Имплантация современных технологий в отторгающий их архаичный или архаизированный, как в современной России, социальный организм в принципе не может быть достаточной для того, чтобы эти технологии набрали критическую массу и преобразовали этот организм. В результате они, вместо того, чтобы оздоровить социальные отношения, подавляются и сминаются ими, в лучшем случае становясь орудием дальнейшей архаизации общества, как достижение науки на службе тайных полиций или современной для того времени технологии формирования сознания в Иранской исламской революции 1979 года. Как правило, они отторгаются устарелой системой управления и в лучшем случае изолируются ею в необходимых для выживания этой системы анклавах, где медленно умирают от нехватки пространства для развития. В Советском Союзе такими анклавами были наукограды, необходимые в 60-е годы для достижения ядерного паритета. Паритет был достигнут, и наукограды превратились в социальные аналоги заповедников и заказников.
В усталых обществах, вроде современного российского, наблюдается парадоксальное явление не отторжения, но игнорирования современных технологий, даже там, где их, по изящному советскому выражению, по определению обозначающему насильственность действия, удается внедрить, продолжает автор текста в ежедневном журнале.
Ярчайший пример дает каждому гражданину России аэропорт «Шереметьево-2». Не считая «Шереметьево-1», худший аэропорт столицы. Для обеспечения безопасности там пару лет назад был установлен прекрасный сканер, позволяющий пассажиру проходить досмотр, не снимая не то что обуви и ремня, но даже пиджака. В Домодедово такие сканеры эксплуатируются довольно давно, и где-то полгода назад они были установлены и в «Шереметьево-2». И ничего не изменилось. Пассажиров прогоняют через этот сканер, заставив, как и раньше, снять обувь, ремни и пиджаки и убрав из карманов все металлические предметы. Бред? Конечно. Обслуживающие эти сканеры люди прекрасно знают, что проходящие через них пассажиры не должны раздеваться, и что все их неудобства и вся суета вокруг вечно отсутствующих лотков для обуви и одежды напрасны. Они не извлекают никакой выгоды из колоссальных неудобств, которые доставляют пассажирам, однако продолжают выполнять не просто заведомо бессмысленные, но и прямо идиотические действия, причем не для того, чтобы утвердить свою власть над пассажиропотоком, и даже не столько, чтобы сохранить свои рабочие места, что в кризис становится все более актуальным, но лишь потому, что не было указания. Указания не было, а спросить начальство, забывшее его дать, страшно. Так было при позднем Сталине, и понятно почему, тогда за неправильное сказанное слово могли посадить, а в компанию и расстрелять. Сейчас Россией правит, если и Сталин, то очень маленький. За не в масть заданные вопросы никого не сажают и не расстреливают. Ну, почти. Но система управления такова, что людям по-прежнему страшно задать самый простой вопрос о нормальном соответствующем инструкции использовании современных технологий.
В международном аэропорту Москвы «Шереметьево-2» уже более полугода, выражаясь фигурально, забивают гвозди микроскопом, подчеркивает Михаил Делягин. И созданная, не унаследованная от клятых коммунистов, а именно созданная заново в 2000-е годы система управления, такова, что остановить этот увлекательный процесс некому, да, по-видимому, и незачем. По его мнению, технологический прогресс и модернизация в этой системе управления невозможны в принципе. Если пресловутые «инновации» и разрешат, и даже установят, их попросту не заметят. Не будет указания, как в «Шереметьево-2».
При такой культуре управления, когда людям страшно указать начальство на безумие того, чем они занимаются, никакой технический прогресс не поможет, потому что он невозможен. И инновации в такой среде невозможны. И когда люди в такой среде, типа Медведева, начинают разговаривать о необходимости инноваций, они ставят телегу далеко впереди лошади. Потому что сначала нужно вылечить управляющую систему, ну хотя бы от хамства, которого, по-видимому, боятся эти несчастные люди, которые осуществляют досмотр в Шереметьево. Я думаю, что они понимают, что они делают безумную глупость, им от этого неприятно, но они боятся обратить на это внимание начальства. У нас страна действует по принципу «делай, как начальник делает». И поскольку все подражают руководителю, неважно, как он называется, президент или премьер, ну, если он ведет себя определенным образом, то вот в Шереметьево-2 возникают такие проблемы.
Мнение директора Института проблем глобализации Михаила Делягина. Комментарий: технологии не помогут. На сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила лидеры ведущих промышленных стран и представители 5 ведущих развивающихся стран договорились воздержаться от девальвации своих валют во имя стабилизации международной финансовой системы. В Москве состоялось прощание с Василием Аксеновым. Гражданская панихида прошла в Центральном доме литераторов. Писатель похоронен на Ваганьковском кладбище. В российской армии в этом году почти 1500 военнослужащих пострадали от неуставных отношений, сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. Защита предпринимателя Бориса Березовского обжаловала вынесенный ему заочно обвинительный приговор. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения Дмитрия Чудакова и членов его семьи – разбойное нападение, сообщают следователи. Конституционный суд лишил дополнительных льгот героев Советского Союза, живущих в странах, с которыми у России нет соответствующего договора. При этом установленные пенсии со всеми надбавками будут выплачиваться полностью.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Герой Советского Союза наказан за то, что уехал в Америку лечиться.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин. О трех главных проблемах Большой Восьмерки.
В блогах Свободы.
У каждого жителя России найдется своя печальная история про милиционеров.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трифилов.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада экономики России в 2009 году с 6 до 6,5%. Говорится в докладе МВФ о перспективах мировой экономики. Предыдущий его прогноз был опубликован в апреле. Вместе с тем, оценка роста ВВП страны в 2010 году, наоборот, улучшена на 1% пункт с 0,5 до 1,5%. Министерство экономического развития России понизило прогноз инфляции в стране в 2009 году с 13 до 12, 12,5%, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, потребительские цены в июне выросли на 0,6%, а с начала года на 7,4%. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года инфляция в России составила 1% и 8,7% соответственно. Согласно прогнозу Центрального банка, в июле рост потребительских цен в стране будет нулевым, а в августе не исключено их снижение. В 2008 году инфляция достигла 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, открыла в Московской области свой новый завод стоимостью 180 миллионов долларов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год он выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне сократился на 56% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 116 600 единиц, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом, за первую половину года снижение объема продаж в годовом исчислении составило 49%, примерно до 764 000 автомобилей, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Костян Козицын.
Я думаю, что вот планка в 50% это определенный предел уже. Вряд ли они будут падать дальше. Все-таки слишком уж крупное, но сильное падение будет. Мы вот выйдем на этот уровень где-нибудь 1 300 000 автомобилей в год, и на этом замрем. Вряд ли будет дальнейшее падение. Это легковые, новые, проданные в России.
На этом фоне правительство России объявило о новых шагах, стимулирующих увеличение спроса на продукцию национальной автопромышленности. Премьер Владимир Путин подписал постановление о повышении до 600 тысяч рублей или до 19 тысяч долларов в пересчете максимальной стоимости нового легкового автомобиля, собранного на территории страны, при покупке которого гражданами в кредит им компенсируется из бюджета часть процентных платежей. Ранее такой автомобиль не мог стоить более 350 тысяч рублей или 11 тысяч долларов. Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак считает такое решение справедливым, поскольку прежняя льгота, по сути, распространялась на автомобили только одного производителя.
Создается впечатление, что у нас полностью преференция дается АвтоВАЗу, то есть, с одной стороны, у нас поднимается пошлина для того, чтобы защитить АвтоВАЗ, с другой стороны, государство дает деньги АвтоВАЗу там, через Рособоронэкспорт для финансирования деятельности компании, то есть, создается впечатление, что все другие автопроизводители, которые работают у нас здесь в России, а в режиме промсборки, они остаются, но не в выгодном положении, поэтому как раз решение об увеличении до 600 тысяч, на мой взгляд, позволит также еще и значительно расширить список теми автомобилями, которые собираются здесь у нас в режиме промсборки. То есть получается, что права российских автосборщиков и АвтоВАЗа постепенно выравниваются.
Теперь в расширенный список субсидируемых кредитных автомобилей войдут еще несколько легковых моделей, собираемых в стране иностранными компаниями, в частности Fiat, Volkswagen и Ford, а также ряд легких коммерческих автомобилей. Однако объем финансирования этой программы, установленный в 2009 году на уровне 2 миллиардов рублей, как отмечает аналитик брокер кредит-сервиса Севастьян Козицын, так и не был увеличен.
Суть не в стоимости автомобиля, а в том, что средств не очень много на нее выделено, и нужно, может быть, не привязываться к ставке рефинансирования, может быть, компенсировать, грубо говоря, всю ставку рефинансирования, вот в чем дело. Просто когда мы повышаем стоимость для непосредственно предприятий, вот чисто российских, это ни о чем не говорит, ничего не значит, да. Если же мы говорим о автомобилях иностранных заводов, которые работают в России, то, конечно, это им поможет и поддержит спрос, но все-таки те люди, которые ориентируются на покупку уже дорогостоящих автомобилей, они, может быть, могут себе и позволить их купить без кредита.
Схожее мнение и у аналитика «Метрополя» Михаила Пака.
Расширение списка, на мой взгляд, должно позволить в большей степени увеличить спрос на автомобили, которые произведены в России. Другой же момент, что, по крайней мере, сейчас рассматривается лишь увеличение списка этих автомобилей, но, к сожалению, тех денежных средств, которые государство способно выделить под эту программу, пока не рассматривается. То есть изначально было утверждено, что в 2009 году на цели субсидирования процентных ставок по автокредитам будет выделено 2 миллиарда рублей, соответственно, в два последующих года еще 4 миллиарда рублей будет выделено, но боюсь, что, к сожалению, этого не хватит для того, чтобы сильно повлиять на продажи автомобилей в России.
Помимо увеличения количества моделей, соответствующих требованиям программы льготного автокредитования, правительство одобрило и другие меры по поддержке отрасли. В том числе было решено снизить с 30 до 15% максимальный размер предоплаты при покупке в кредит таких автомобилей. Курс доллара на сегодня 31 рубль 78 копеек, на завтра 31,89. Евро сегодня стоит 44 рубля 14 копеек, курс на завтра 44,41. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где строительство яслей для самых маленьких детей в возрасте до 3 лет с недавнего времени стало важной частью социальной политики государства. У микрофона Виктор Черецкий.
Все детские и дошкольные учреждения в Испании существуют сравнительно недолго. Еще несколько десятилетий назад большинство испанских женщин, имевших детей, не работали и занимались воспитанием сыновей и дочерей самостоятельно. Необходимость в дошкольных учреждениях появилась с активным включением испанок в трудовую деятельность, начиная с 80-х годов. Если вопрос с детскими школами, аналогом российских детских садов, уже решен, в Испании дошкольное образование с 3 до 6 лет является обязательным, то строительство учреждений для самых маленьких детей ясельного возраста – актуальная проблема, находящаяся под контролем властей. Особое внимание ей уделяют в Мадриде, говорит губернатор испанской столицы и области Эсперанса Агирре.
Estamos en un porcentaje de niños de 0 a 3 escolarizados.
У нас процент детей, посещающих ясли, значительно выше, чем в других регионах Испании и даже в других странах Евросоюза. Мы потратили на их строительство 600 миллионов евро. Дети – наше будущее, и они достойны самого лучшего. Профессия воспитателя детских дошкольных учреждений в Испании весьма престижна. Чтобы стать таким воспитателем, следует не только окончить специальное училище, но и сдать довольно сложный конкурсный экзамен на получение соответствующей профессиональной лицензии, организуемой, как правило, на уровне мэрии. Задача профессионалов не только в том, чтобы присмотреть за детьми, пока родители работают, но и чтобы привить им определенные навыки. Речь идет о навыках гигиены, разговорной речи, самостоятельной еды, физических упражнений, общения с другими детьми и взрослыми, основах пения и даже иностранного языка. Говорит воспитательница из Мадрида Антония Мартинес. Содержание детских дошкольных учреждений обходится дорого. Но расходы оправдывают себя, ведь речь идет о нашем будущем. Важно, чтобы в этих учреждениях работали опытные педагоги, поскольку именно в раннем детстве, до 3 лет, закладываются основы характера человека. Такие черты, как любознательность, дружелюбие, дисциплинированность, умение вести себя в коллективе, появляются именно в этом возрасте. Задача профессионала – добиться полноценного развития ребенка. В соответствии с государственными нормативами, детские ясли должны иметь помещения для игры и занятий, столовые, спальни для послеобеденного отдыха, игровые площадки на улице и, как правило, бассейн. Ясли бывают муниципальные и частные, а также ведомственные, то есть принадлежащие какому-то гражданскому учреждению или воинской части, поскольку в испанской армии около 20% личного состава – женщины. Государственные ясли практически бесплатные. В частных оплата может составлять до 300 евро в месяц за ребенка, но это еще не значит, что они недоступны малообеспеченным родителям. Государственная дотация может покрыть примерно половину стоимости содержания ребенка. О распорядке работы детских учреждений рассказывает педагог из Валенсии Анхелес Вердуч. Дети распределены по возрастным группам по 20 человек. В группе 2 воспитателя. Ясли открыты с 8 утра до 7 вечера. Самый трудный этап – это период адаптации новичков. Он длится примерно месяц. В это время ребенок нуждается в особом внимании со стороны воспитателей. Впрочем, нам приходится работать и с родителями, которые тоже трудно переживают период адаптации. Их переживания нередко передаются детям, что создает для нас дополнительные проблемы. В конце концов, к яслям привыкают все – и взрослые, и дети. Следует отметить также, что в испанских дошкольных учреждениях дети практически не болеют респираторно-вирусными заболеваниями, и пищевые отравления случаются крайне редко. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого завершил 3-й заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Дмитрий Волчек начнет итоговый выпуск нашей программы. Дмитрий сейчас находится в студии, чтобы представить главные темы. Дмитрий, добрый вечер еще раз. Расскажите, о чем сегодня итоговый выпуск.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске программы «Время свободы» мы подведем итоги сегодняшнего дня работы саммита «Большой восьмерки». В частности, обсудим планы декарбонизации экономики для борьбы с глобальным потеплением. Поговорим о решении курильских чиновников отменить безвизовый обмен с Японией. Расскажем, как проходил крупнейший призыв в российскую армию, и о решении повысить акцизы на алкогольную продукцию. Уж не собираются ли российские власти начать новую антиалкогольную кампанию? На этот вопрос ответят эксперты.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов. Информационные часы вел Андрей Шарак. Градский, продюсеры Наталья Пахомова, Лина Ширяева и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня в ней участвует директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, президент Института энергетической политики Владимир Милов. Ведет передачу политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Ну, а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видели взрыв, как полетело все. Ну, быстрее в подъезд, скорую вызывать, это все МЧС.
Китайцы, вооруженные палками и ножами, уже устроили во вторник охоту на уйгуров.
Все знают, что такое господин Соков, чем он...
Я по-прежнему очень обеспокоен разработкой ядерного оружия в Иране.
Получить стволовые клетки, из которых создать сперму. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».